«Уютная гостиная».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Уютная гостиная». Я ее ведущая, автор-исполнитель своих песен Юта. Мы говорим о культуре. У меня сегодня в гостях потрясающий гость, который уже прям вот сразу вот сидит и заряжает хорошим настроением. Жень, будь посерьезнее. Подожди, мне нужно, во-первых, тебя представить, потому что ты человек серьезный. Но присказка-то, присказка. Вот мы все родом из 90-х, и у нас есть такой стереотип, что продюсер — это этакий Карабас-Барабас, такой злой, такой человек, значит, с огромным количеством денег, который молниеносно может сделать из тебя звезду. И это миф, он не на пустом месте родился. Вот давайте все-таки разберемся, кто же такой музыкальный продюсер? И, конечно, кто, как не Евгений Кобылянский, нам сейчас об этом обо всем объяснит. Жень, значит, сразу зарядил хорошим настроением и руками, как говорится, и рубашкой, и улыбкой, и анекдотом. Ты разрушаешь миф о серьезности данной профессии. Здравствуй, дорогой, очень рада тебя видеть.
Здравствуй.
Жень, музыкант, продюсер, аранжировщик, композитор, певец.
Ну, так это сложилось, все о
тебе.
Да.
Это все о тебе.
Это я все, да. Поэтому мне просто некогда находиться в состоянии образа, пафоса. Конечно. В оставшееся от этого время я рассказываю анекдоты.
Так, дорогие друзья, телефон прямого эфира +7 495 95 95 912 и пишите нам в WhatsApp и Telegram по телефону +7 968 766 3311. Обязательно ответим.
Жень, да, если захотите какой-нибудь свежий анекдот, пожалуйста.
А можешь рассказать какой-нибудь свежий анекдот?
Могу.
Давай.
Мальчик занимается игрой на скрипке. Занимается час, второй. Рядом с ним сидит пес и все время воет, подпевает ему.
Уже смешно.
И в это время откуда-то из соседней комнаты раздается отцовский голос и говорит: «Моня, ты можешь уже начать играть какую-нибудь музыку, которую Рекс не знает?»
Это только музыкант поймет этот анекдот.
Да.
Слушай, вот ты родился в Киеве, ты учился в Киеве.
Да, я коренной киевлянин вообще в нескольких поколениях.
Потом ты учился в Москве, а потом ты учился в Штатах.
Да.
Многие музыканты убеждены в том, что на Западе все круче, чем у нас. И исполнительское, и продюсерское искусство, и вот куда ни копни, все круче. И ты там жил, работал, и видел, как это в реальности. Но ты вернулся.
Да, я вернулся, потому что у меня есть абсолютное понимание. Вот у меня его не было в студенческие годы. Пришло с каким-то моментом развития. Во-первых, у меня абсолютное понимание себя, кто я по своему культурному коду.
Ты это понял, когда вернулся? Когда это
понимание? Нет, я это понял в процессе еще учебы. По мере того, как я изучал музыку, вообще всю мировую музыку, я все больше приходил к убеждению, что я русский в плане своей культурной принадлежности. Я воспитан на русской культуре, на русской классике, литературной, музыкальной. И для меня это первооснова. Это мое... У музыканта тоже есть вероисповедание. Вот русская культура в большом ее аспекте — это мое вероисповедание. И при всей моей любви к разной музыке и к разным жанрам, да, мы понимаем, что, например, там рок-музыка либо джаз, они не зародились в России. Но по мере того, как ты познаешь этот язык и когда ты им владеешь, ты понимаешь, что это великолепно совершенно сочетается.
Вот немножко отойду от темы, извини, но русский рок родился в России. Что такое русский рок?
Зло ужасное.
Да ладно! Да ты что, первый русский рок-музыкант — это Высоцкий, ну, на мой взгляд.
Высоцкий — это отдельная песня, потому что с его творчеством у меня вообще очень многое связано в жизни. Это прежде всего величайший поэт-мыслитель. музыкант в последнюю очередь.
Вот почему я спрашиваю? Потому что знаешь, что ты занимаешься проектом под названием «Цифровое бессмертие Владимира Высоцкого». Угу. Это некая метавселенная, это пространство, в которое ты погружаешься из собственной квартиры, надевая очки, наушники и...
И ты попадаешь действительно в некий планетарный концерт. Ты попадаешь в некую метасреду, где ты находишься, там, сцена парит над кратером вулкана на какой-то планете.
И ты делаешь вот этот вот концерт, насколько я понимаю, Высоцкого.
Да, ну, этот концерт будет не только там, он будет и в обычной реальной жизни, будет и, скажем так, земная версия этого шоу в каком-то концертном зале, либо театре, и будет телевизионная версия, потому что технологии шагают и входят в нашу жизнь стремительно, но мы должны понимать, что далеко не все, особенно любители творчества Владимира Семеновича Высоцкого, тут же побегут надевать очки, наушники, поэтому для большой армии поклонников творчества великого поэта должна быть версия, доступная более широко.
Жень, точно не побегу, потому что, во-первых, я блондинка, и я залезла в Википедию почитать, что это такое.
Я тебе подскажу.
И после фразы, цитирую, «В будущем пользователи смогут выпускать NFT-токены для аутентификации своих кастомизированных аватаров на блокчейне и продавать аватаров за токены Сенса». Вот здесь я сломалась.
Я перейду на китайский. Да. Понятно, да?
И поняла, что лучше я приду на твой живой концерт. Когда
конечно
тебя можно увидеть и услышать в ближайшее время?
Меня можно будет, скорее всего, в мае месяце услышать, потому что сейчас я вот завтра же, после нашего эфира, улечу в Сибирь с концертами, потом вернусь и уеду в Донецкую республику. Там ответственная миссия, мы проведем музыкально-поэтический фестиваль. Мы его откладывали, ну, потому что опасно и сложно. Но сейчас наши ребята военные, они дали возможность обеспечить безопасность проведения мероприятий в рамках этого фестиваля. Меня ничто не остановит, и я очень хочу, чтобы люди, которые находятся там, они почувствовали, что надо не только ходить за слушай продуктами, да, им очень нужна пища для души, для ума. Это очень важная миссия, и сегодня это задача номер один. Поэтому проведу фестиваль, будут выступления, там и общение, и конференции в рамках всего этого. Затем вернусь в Москву, будут здесь концерты.
Тебе огромная удача. Насколько я понимаю, ты достаточно давно принял решение поддерживать военнослужащих, ты был в Сирии.
Я был в Сирии, я был и там.
И там.
Уже. И мое решение, оно проявилось осознанно ровно 24 числа, когда было объявлено о начале СВО. На моей аватарке в одной из социальных сетей появился российский флаг.
Слава Богу.
Ну, естественно. И появился комментарий, который я не удаляю по сей день. Я написал следующее. Это было мое сообщение такое. Я даже думал, что, наверное, прощальное. Вообще собирался удалиться оттуда. Я написал следующее. Друзья и единомышленники, и враги в том числе. Так случилось в жизни, что у меня есть родина и флаг. И поэтому у меня пожелание ко всем. Я не обсуждаю, не будучи военным экспертом, на своей странице военные действия. Я не оскорбляю никого из руководителей каких-либо стран, континентов и так далее. Поэтому у меня настоятельное требование не произносить никаких оскорблений в адрес, соответственно, моей страны и ее руководителя.
Жень, это
этого я точно не потерплю.
Есть настоящая пропаганда.
Я получил в свой адрес такое количество проклятий, такое
много
количество.
Много отписалось.
Да, это страшно было, и даже там мои родственники некоторые сказали, ты нам больше не брат там
вот
и так далее.
Вот ты опередил мой вопрос.
Угу. Да, это для меня было в какой-то степени неожиданно. Но я порекомендовал всем, кто вот посылал проклятия, оскорбления, порекомендовал им покопаться в учебниках истории, несколько по-другому отнестись к этому вопросу. Учите историю. История — единственный учитель, у которого никогда не было талантливых учеников. Так сложилось. Но в какой-то момент эти традиции тоже надо нарушать. Я вообще сюда послан, на эту планету, чтобы нарушать традиции. Поэтому большие традиции берегу, а вот такие мелкие нарушаю. Учите историю, иначе по башке получите обязательно. Это же как бумеранг. Бабушка нашла у внука бумеранг, пошла выбрасывать на помойку. Нет бабушки, все.
Жень, по поводу истории. Все-таки профессия продюсер многим кажется, что появилась в 90-е. Но
нет,
ведь это не так.
Профессия продюсер появилась в послевоенные годы. Действительно, появилась не в России, к сожалению, но тогда у Советского Союза после окончания Второй мировой войны, после завершения Нюрнбергского процесса, были другие заботы. Нам нужна была индустриализация, нам нужен был коллективный дух. Мы строили коммунизм, и, в общем, идеология, в том числе массовой культуры, была заключена в очень узкие рамки. В это время в мировых процессах, где Америка и многие страны Западной Европы чувствовали себя вольготно, раскованно, туда хлынули деньги, восстановление и так далее, и так далее, начала развиваться как раз индустрия массовой культуры. Это был абсолютно плановый процесс. Никакого хаоса там не было, как многие думают. Вот артисты выползали, как грибы после дождя, никуда они не выползали. Это был абсолютно управляемый процесс. И, собственно, тогда американская школа вывела четкие правила, что такое музыкальный продюсер. Вывели правила на основе того, что это человек, который наслушан музыки больше, чем какой-либо исполнитель.
Жень, то есть это теоретик?
Не только теоретик. Когда я поступал на продюсерский курс, одно из требований было владение двумя музыкальными инструментами.
Двумя, на секундочку. Двумя. Ты владеешь тремя, насколько я знаю.
Четырьмя.
Ой.
Да.
Ударные?
Ударные, клавишные, саксофон. Гитара, саксофон.
Да,
ну, гитара, бас, да. Вот, и сейчас, кстати, я вообще полюбил безладовые инструменты и играю вот на басу и даже на контрабасе занимаюсь.
На вот, да. Как вы эти веревки, струны зажимаете? Я не понимаю. Так, подожди, не отвлекайся.
Отлично.
Хорошо. Продюсер — это человек, который
и
владеет инструментом,
ты
знает
владеешь двумя инструментами. Ты очень хорошо развит музыкально-теоретически, то есть это должна быть серьезная профессиональная база. Ты должен лихо владеть музыкальными жанрами и стилями, ориентироваться в любой музыке, в классической, в этнической, в джазе, в роке, во всем, что составляет мировую музыкальную культуру. Очень
для
четко.
Чего?
Для того, чтобы ты мог быть создателем, то есть увидев, например, какого-то исполнителя, который, ну, он может условно там петь соул. И ты, видя этого исполнителя, ты должен придумать его звучание. Ты должен в том числе знать, что такое звукозапись, не теоретически, а практически. Ты должен понять, что если, например, его сейчас погрузить в ауру музыки, в которой вдруг вместо там его бренчащих рядом в традиции гитар появится там струнный квартет или, например, какой-то этнический инструмент, вообще необычный, интересный, то сразу его звучание приобретет определенную ауру и вид.
Хорошо, вот масса исполнителей мечтают найти себе крутого продюсера, потому что, ну, это как-то вот открытая дверь, так сказать, в звездное будущее. Но продюсеров мало, исполнителей много.
Да.
Да? Кого бы ты себе взял не поименно, а вот какими качествами должен обладать начинающий артист, чтобы он был тебе интересен, чтобы ты мог в него вкладывать свои ресурсы?
Помимо того, что он должен обладать, естественно, хорошим слухом, там, голосом, артистическими данными, для меня очень важно, чтобы этот человек горел желанием учиться. Mm-hmm. Потому что все вот мои артисты, с которыми я имел честь работать раньше и работаю сейчас, это люди, которые, они не спят ночами, потому что они все время заняты творчеством. И заняты
фанатики
не потому, что
свои
надо в количественном эквиваленте, а потому что, условно, ну, как они говорят, пап, дай задание. И я, например, говорю, слушай, тебе нужно сейчас погрузиться вот в такую музыку. Я выбираю из своей фонотеки огромной, выбираю то, что я хочу показать человеку. Оцифровываю, чтобы ему было легче это слышать. И Говорю, пожалуйста, послушай внимательно и напиши для меня эссе от руки. Не надо печатать на компьютере, от руки напиши. Потому что когда человек пишет от руки, у него глубже в подсознание проникает аналитическая информация от увиденного.
Так, ну хорошо, он должен
проверенное
хотеть
дело.
Развиваться.
Он да? должен хотеть развиваться. И вот пишет это эссе, он говорит, а для чего это все? И
потом, я его когда... тоже хотел спросить.
Да, а потом, когда я объясняю, говорю, сейчас мы становимся к микрофону, мы начнем петь. У тебя в голове осталось послезвучие от прослушанного. Давай споем, а я внесу сейчас в твою музыку кое-какие нотки. Вот аромат из этой музыки.
Это не подражательство?
Нет, потому что мы не берем никакие там какие-то готовые минусы или еще что-то. Я сажусь за рояль или беру акустическую гитару, и мы музицируем вот так. Я говорю, просто где-то вот реминисценции. Помни о том, что ты слушал. Вдруг через там какое-то количество времени, час, второй, вдруг раз и появляется какая-то такая очень специфическая интонация интересная.
Женя, а бывает такое, что сутки бьетесь, вторые, третьи, ничего не получается, ничего
бывает,
не появляется?
Бывает. И я даже, например, применяю такую психотерапию. Ну вот видишь, что человек просто уперся, у него вот ни вправо, ни влево, он не может посмотреть, как лошадь с шорами. Вот я иду, иду, я буду добиваться, ничего ты так не добьешься, пошли.
Что делать, когда ты впадаешь вот в такой
даю
коматоз?
Даю в руки поводок.
Какой или... поводок?
Собачий.
Собачий?
Да.
Ты серьезно сейчас?
Конечно. Вот, беру своих песов и иду в лес, слушаю птиц.
С артистом-то что
смотрю,
происходит
как они бегают. Артисту даю тоже поводок, у меня же трое. На всех поводков
трое
хватит.
Трое артистов или?
Нет, трое собак. И, пожалуйста, идем гулять. Вот ходит человек, гуляет, я говорю, успокойся, говорю, забудь об этой записи, все, нету.
Не хочу
гуляем
забывать о твоих записях.
Гуляем по лесу, наблюдаем за жизнью пернатых или еще каких-нибудь хвостатых. Возвращаемся. Иногда я просто говорю, слушай, хороший фильм идет в кинотеатре, вперед. И я могу прям... У меня был такой случай, у меня вот никак-никак не получалось у человека спеть. Я аккуратненько бронирую билет там в интернете, так незаметно. Я говорю, тебе надо быть срочно вот в кинотеатре, через там буквально 40 минут начинается сеанс. Чего, куда? Я говорю, надо, иди.
Слушай, подожди секунду, мы с тобой болтать можем долго.
Да.
На меня редактор уже ругается. Ты, в конце концов, песни принес.
А,
ты же музыкант.
Точно.
Ты же композитор. Скажи, ну, что да. мы сейчас послушаем?
Мы послушаем песню, которая называется «Я знаю». Это было как раз написано, когда началась СВО. И когда в лагерь в Подмосковье, где раньше был пионерлагерь, сейчас там живут беженцы, и когда вот первые пострадавшие люди прибыли туда, с момента вот открытия этого лагеря, я поддерживаю там попечительство, ну, как вещи, там, гуманитарка, все это, лекарства, кого-то лечим. У нас там целая команда. Встретившись с ними, заглянув им в глаза, я понял, что когда я выйду петь перед ними, я должен что-то сыграть и спеть, которое даст им надежду на завтрашний день. Вот так и появилась эта песня. Я знаю.
Давай послушаем.
Черен сад, погасли зеркала. Опустел мой край, и небо стынет. Здесь зима была еще вчера, а весна под масками погибнет. Разожги костер, цепи разомкни, вдоль дорог зажги наши огни. Я знаю, мы придем на остров, где пепел не закроет свет. Я знаю, будет жарким солнце, да в небе крыльев след. Я знаю, будут сотни песен, и будут наши голоса любить, летать на белых облаках, летать, я знаю. Я знаю, нам летать. дорог, да серые ветра, шторой черной солнце скрыли. Только верь, ты встанешь на крыла и живой водой прольются ливни. Разожги костер, цепи разомкни, вдоль дорог зажги наши огни. Я знаю, мы придем на остров, где пепел не закроет свет. Я знаю, будет жарким солнце, да в небе крылья вслед. Я знаю, будут сотни песен и будут наши голоса. Любить, летать на белых облаках, летать, я знаю, нам летать. Пепел не закроет свет. Я знаю, будет жарким солнце, да в небе крылья свет. И будут сотни песен, и будут наши голоса. Любить, летать на белых облаках, летать, я знаю, нам летать.
Жень, хорошая песня, спасибо тебе за нее. Это твой материал. Ты автор и композитор, и поэт. Согласись, патриотическая песня должна вдохновлять нас на...
Ну, я вижу патриотику
на надежду,
вот
на хорошее, светлое будущее. В этой песне есть. Ты согласен?
Есть. Я, в общем, это и вкладывал. Это и вкладывал, потому что наша история такова. Мы не можем не победить. И я во время своего выступления в Сирии, там было интересно, у меня сначала не запустился компьютер там с минусом, ну, не запустился, и бог с ним. Я продолжил просто с акустической гитарой, потом выключилось вообще электричество в зале.
Это что?
Да, я говорю, ну, знаете что?
Как
позвольте, позвольте мне действовать по закону военного времени. Остановить меня может только ядерный взрыв. И я просто спрыгнул со сцены вместе с гитарой. Я говорю, ничего, если я тут рядом с вами посижу. И, ну, я не посидел, я постоял, но я просто подошел поближе к зрителям, где вот сидели ребята военные, и просто под акустическую гитару пел без всякой аппаратуры, и все.
Это самое дорогое, кстати.
И это был концерт, где просто вот мы там и смеялись, и плакали, и по ходу и общались, разговаривали. Это было очень классно. И поэтому я сказал такую вещь со сцены, и я эти слова уже повторял несколько раз. В чем особенность нас, вот, нас советских, российских, да? Выигрывают за карточным столом.
И вот об этом, Женечка...
А мы не садимся за стол с шулерами. Россия только побеждает.
Мы об этом продолжим после новостей.